Дорогие наши слушатели, эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжает цикл «Гость в студии». Сегодня я вам представляю руководителя регионального совета отцов Вячеслава Павловича Бальцевича. Вячеслав, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы на православном радио. Я думаю, что это несколько другой формат, но проблемы, которые сегодня очень беспокоят родителей, а мы все с вами родители, и многие именно многодетные родители. Знаете, я бы даже, наверное, так сказала, что мы уже изболелись все. Мы настолько изболелись вот тем, что происходит сегодня с нашими детьми, с этой пандемией, где, как говорят, вскрываются все нарывы, все вот эти болевые точки, которые показывает Господь, что здесь даже Богу нужно огромный низкий поклон сделать за то, что сегодня мы видим вот всю вот эту вот подноготную, которая уже как бы вскрылась. И вот в очень многих ситуациях, как я вижу, родители начинают уже проявлять свою активную жизненную позицию, потому что понимают либо смерть, либо жить.
Да, такое даже больше не вопрос, я сказал бы, а как размышление получается. Если относиться вот именно к слову «кризис» как к понятию такой возможности новых каких-то перемен, да, то есть или к возможным, да, таким вот событиям, которые должны двигать людей в какие-то новые направления, то, конечно, да, вот именно вот этот сам режим самоизоляции, я его чаще так называю, который с прошлого года у нас включился, там, с 27 марта, он за полтора года своего шествия, конечно, довел людей до определенного состояния, когда каждый, натерпевшись, насмотревшись, а это же тоже, наверное, все происходило не за полтора года, да, мы там лет 30 в этом направлении двигаемся, в общем смысле, в том числе и глобальном. И сейчас вот дошли до такой, можно сказать, ручки, когда каждый считает, что ну все уже, наверное, хватит, пора как-то определяться, какую-то сторону занимать. И когда некоторые говорят, что категоричность, да, мнения – это все-таки немножко ограниченность какая-то восприятия, то здесь, наверное, все-таки мы опять же подошли к такому рубежу, что нужно проводить уже эту определенную линию разграничения и решать вообще, ну, во-первых, где черное, где белое, где добро, где зло, ну и самое главное вообще ты на какой стороне. Потому что устоять одной ногой с левой черты, стороны черты, а с другой с правой, ну, уже не получится. Потому что так или иначе, сама жизнь подталкивает к тому, что человек должен определиться. Не захочет определиться, выбор. Да. Люди окружающие, они этот вывод сделают по тебе сами, по твоим поступкам, да. То есть даже если ты будешь молчать, но просто будешь жить и делать что-то, по тебе уже будет видно, кто ты вообще. И вот, конечно, ситуация, произошедшая вот в недавнем смысле здесь, в городе Свердловской области, да, в нашем регионе, она вот как раз показательна в этом отношении. То есть прошел вот такой вот день, да, наоборот, и кому-то это показалось ничего страшного, кто-то уже 30 лет думает, что это ничего страшного, да, помогая реализовывать такие программы, а кто-то из детей и из родителей, они как-то возмутились, столкнувшись с этим в первый раз, да, и дали определенный информационный посыл, на что мы, как вот тоже неравнодушные родители, как отцы, отреагировали, и вот неделю, можно сказать, вся страна, по сути, про наш регион-то и говорит, и как улей жужжит, да, все средства массовой информации. И тоже здесь уже сразу видно деление. Деление видно по СМИ, какого характера они задают вопросы, когда просят дать комментарий. То есть одни СМИ говорят что-то из разряда, а почему вы считаете, что это плохо, ненормально, и неужели из одного переодевания что-то может не так произойти с выбором ребенка в жизни. А другие говорят, а как вы пришли вот к этому выводу, да, и что вас натолкнуло на эти мысли, и почему вы считаете, что это вот так, и хотите ли вы дойти, ну, до какого-то определенного логического конца. То есть по самому вопросу уже понятно, какая дальше статья появится, да. И ты уже понимаешь, ну, надо отдать должное, не так, как раньше, конечно, уже все происходит и в этом смысле, немножко как-то, видать, гайки подкрутили, и СМИ более правдиво отображают ту информацию, которую ты подаешь. Не особо ее переворачивают, но заголовками дают определенный акцент, который может, ну, превратить либо вот Содружество неравнодушных отцов действительно в таких страже, которые переживают за будущее детей, да, это вот в таком, в правильном, позитивном, в таком ключе, как мы хотели бы, чтобы нас видели. Либо кто-то превращает нас в каких-то непонятных маргиналов, жалобщиков, ага, они откуда, непонятно откуда выскочили, еще тут из, да, из какой-то мухи делают слона, а на самом деле там все хорошо.
С этим тоже сталкиваться, этого все больше становится в средствах массовой информации. Что ты какой-то не такой, ты неправильную позицию. Вот я даже хочу сказать, что родители, которые воспитывали, мамы, которые воспитывали детей своих одни, их дети в наше советское время прекрасно понимали, что есть семья, что есть папа и мама, есть дедушка и есть бабушка. Сегодня почему-то наши дети начинают мыслить по-другому. Они совершенно по-другому начинают говорить. Вот я прямо так и скажу, что посидев вот эти полтора года на дистанционном обучении, посмотрев определенные фильмы на эту тему, а их появилось все больше, этих фильмов, раздражение, оно появляется тоже у тебя все больше и больше, потому что это непосредственно касается и твоей семьи, и твоей страны.
Да, это все, конечно, очень, я бы сказал так, глубоко и сложно, да, и здесь вот, вот эта вот минимизация происходящего, да, она как раз вот тоже говорит о уровне восприятия. Помимо того, что СМИ задают вопросы такие, еще и видно по отношению вообще людей, да, в том числе и журналистов, да, или тех экспертов, у которых они советуются сначала, а потом, например, звонят и спрашивают дать комментарий. И говорят, что, ну, а мы вот с психологами разговаривали, например, и психологи говорят, что ничего страшного, если там мальчик переоделся в девочку, а девочка переоделась в мальчика. Ну, подумаешь, там мальчик, он просто сможет как-то влезть в шкуру девочки и понять, как там во внутреннем ее мире. А девочка, соответственно, наоборот. Это же хорошо, вы же не считаете, что понимание это плохо.
Психология основана, я вот сейчас тоже добавлю, что мы недавно разбирали с психологами проблему о том, что вся современная психология основана на непротивленчестве злу. Толстовстве так называемом. В том числе, посмотрите, даже сегодня говорят, как нужно с детками разговаривать по-доброму, по-хорошему. Нельзя делать какие-то замечания, грубо с ними нельзя разговаривать.
Дать им свою свободу, да, свое определенное пространство. Чтобы они пространство, совершенно вот сами чтобы были. Они решали
откуда?
Сами.
Да. Откуда это идет?
Ну, я не знаю насчет вот прям толстовства, конечно, да, но я бы сказал, что здесь тоже проглядываются определенные западные тренды, да, в том числе ведущих психологов, да, там, середины, начала именно прошлого столетия, да, которые задали определенные даже термины, понятия, да. И мы на этих терминах и понятиях сейчас уже начинаем перестраиваться. Вот как вы общаетесь, например, там, со специалистом, и он говорит конкретно мужской или женский пол, да? Ну, здесь все понятно. Это такая старая схема, и она более конкретная. Опять же, говорим, если про категории. А кто-то говорит, извините, не пол, а какая-то гендерная принадлежность, да? Вот, вот, а какой у вас гендер там? И начинает вот эти вот вещи, даже сам термин, я уже по нему вижу.
Жуть какая-то.
Я уже по нему вижу направленность, да, да уже да. И экспертность есть? Этого специалиста. И еще, как ни странно, большая часть таких специалистов, они тоже, знаете, такие, ну как, выходцы воспитательной парадигмы уже такой современной России. То есть тогда, когда эти западные программы, в том числе и у нас на территории Российской Федерации, шествовали очень хорошо. Мы же только сейчас начинаем догонять и запрещать там в 2015 году деятельность фондов соросовских, да, которые у нас еще с конца Советского Союза здесь продавали. Я вот помню, в Казахстане я с этим сталкивался. Да. То есть были тетрадки всякие, дневнички, на которых сзади были нарисованы американские президенты вместо таблицы умножения. И здесь в России это тоже было. Да? Эти 21, по-моему, учебник истории, который по-разному...
А вы сегодня посмотрите в книжных магазинах, какие тетрадки продаются.
Я периодически их смотрю, потому что детям тоже же покупаем все это дело. Да.
Это очень интересная
и
вещь.
Вот когда у нас 21 учебник истории на территории Российской Федерации ходит, да, и человек из Сахалина, отличник по истории, может приехать в Москву и завалить экзамен, то это же тоже о многом говорит. Откуда появляются эти мальчики, которые поехали там в Бундестаг и там рассказали о вот этих вот несчастных несчастных военнопленных немецких, которые здесь ни за что пострадали. Да? Это же тоже все продукты, продукты современной культуры. И, соответственно, взрослые родители, которые сейчас там вот, в своем багаже возрастном имеют 30 лет и говорящие о том, что да, это же всегда было, день наоборот в пионерском лагере. Ну да, конечно, это всегда было. Я сразу сейчас, знаете, вспоминаю анекдот очень хороший есть такой, когда приходит мальчик, уже такой молодой человек домой, и он говорит, что вот все-таки сейчас очень плохо жить, да, там неинтересно, опасно, да, и как-то вот неохота здесь вообще жить, а раньше все было хорошо. У него спрашивают, а что раньше-то было хорошо? Он говорит, а раньше проблем не было никаких. Я пришел из садика, меня накормили, переодели и отправили гулять, а сейчас проблем очень много, потому что он стал взрослым человеком. И в этом отношении здесь такая же прослеживается нить, что человек, выходец из советской системы образования, да, или хотя бы захвативший, да, там, да, в этом образовании начало 90-х годов, да, он в этом отношении немножко по-другому смотрит на вещи. Я вот в пионерских лагерях был в 80-х годах, да, у меня не было дня наоборот. У нас были дни самоуправления, был комический футбол и дни непослушания. Комический футбол — это про то, что сейчас все кричат, да нет, это и было раньше, когда вожатые мужчины переодели там, одели на свою одежду юбки и побегали, попинали мяч. Но мы все посмеялись и забыли про это.
Вячеслав, среда стала другая. Сформировали уже среду, которую мы сейчас уже воспринимаем совершенно по-другому.
Среда и культура. Потому что мы как же, знаете, такое есть обывательское мнение, что этот вот культурный человек, а этот бескультурный. У этого такая культура, да, например, а этот вот большой человек культура, а этот малый культура.
Культура, она вообще или есть, или нет у человека?
Я вот хотел сказать, что это немножко обывательское отношение. Почему? Потому что Маугли, он тоже был культурным человеком. Просто у него культура была волчья. Да. И если мы сейчас воспитываемся в определенной культуре, да, отношение вот такого, нейтральное отношение к потреблению психоактивных веществ, нейтральное отношение вот к таким вот каким-то половым отклонениям, да, и даже уже называем это немножко не теми словами, да, например, там вот терпимость нам сейчас предлагают заменить на слово толерантность. Ну, абсолютно разные вещи, да, где стол, а где стул, но почему-то говорят так. И я в этом отношении тоже людей призываю, вы немножко там в словари-то залезьте, посмотрите, что там написано. Там же написано, что вот медицинский термин толерантность означает, да, это свойство организма сопротивляться чужеродной среде или иммунной системе, да. То есть в медицине используется термин в трансплантологии. И когда человеку что-то пересадили, его медикаментозно, да, делают толерантным к чужеродной среде, чтобы отторжения не было. Полная толерантность – это смерть. Когда и нас хотят сделать толерантными людьми, что с нами хотят сделать тогда в этом случае? Хотят сделать, чтобы мы были мертвыми. Да? И при этом говорят нам, вы не понимаете, вы смотрите, давайте будьте современнее, что вы как какие-то там варвары себя ведете. Ну, тогда, наверное, я лучше буду варваром, да, живым, чем я буду каким-то мертвым, толерантным человеком.
А сколько, Вячеслав, было, например, ученых, которые работали на Гитлера перед Великой Отечественной войной?
И во время Великой Отечественной войны.
Я уже упоминала вот этот фильм «Мертвый сезон» Савы Кулеша, где говорили о том, что, ну, в интернете это все подается как, знаете, такая удивительная просто такая история, какая-то она наиболее с выигрышными такими...
Вы про «Мертвый сезон» говорите?
Да, приключенческими, детективными моментами.
Я фильм этот хорошо очень знаю, да, советский.
Но ведь это сегодняшняя ситуация.
Да,
это разработка бактериологического оружия, которое было заготовлено.
И сейчас даже роликов таких много ходит в интернете. Вот,
и никто об этом не сказал тогда.
В WhatsApp, например.
Все говорят, что это вот то, что происходит сегодня. Вот. Как-то вы не хотите, чтобы жить счастливо, тогда мы вас убиваем.
Есть такой руководитель Курчатского научно-исследовательского центра Валентин Ковальчук. Он, если не ошибаюсь, 30 сентября 2015 года делал в Совете Федерации в рубрике «Час эксперту» доклад на эту тему. Так он и назывался «Служебный человек». Он конкретно там делал отсылки именно вот к этому советскому фильму «Мертвый сезон», да, к этому произведению, где как раз вот наши комитетчики, они нашли этого преступника нацистского, да, и нашли такого человека, который видел его, будучи заключенным в концентрационном лагере, Дуров, которого наш артист играет советский, и направили его за рубеж, чтобы он его опознал. Угу. И вот этот как раз это ролик сюжет. В интернете, в WhatsApp, он и ходит. Когда,
по реальным событиям.
Да, когда Дуров сидит на стуле, а с ним вот этот вот нацистский преступник как раз и разговаривает, что и говорит им про служебного человека, что самая большая проблема, от которой мы страдаем все в жизни, это сравнение, да, а один хуже, другой лучше, один, не знаю, там, стройнее, другой не совсем стройный, один много зарабатывает, другой меньше, у третьего там трехкомнатная квартира, а четвертый снимает чужую, да, и в этом отношении он говорит, служебный человек, человек, освобожденный от критического восприятия и целенаправленно сделанный таким, например, каким он должен быть в профессиональном смысле, это лучшее, что может быть, он, как это говорит этот герой, что ну разве это не гуманность? И Ковальчук как раз в Совете Федерации, да, сенатором нашим, докладывает об этом процессе объективном, который в мире уже сформировался. С ним уже, к сожалению, особо не сделаешь, потому что он уже произошел как таковой. Да, и в этом направлении мы уже подошли к созданию этого служебного человека, причем это технологии-то, как оказалось, кухонные. Если мы там атомные технологии, да, которые в мире у кого-то есть, и всем их дали либо США, либо Советский Союз. Какие бы там у них ни были возможности и деньги, но, извините, для разработки всего этого нужна фундаментальная наука, и такое есть только вот в этих двух странах. Да, а вот эти технологии по созданию служебного человека, они такие, вроде бы как простецкие. И все это сейчас в мире происходит. То есть удешевление корма, слом традиционных ценностей, да, и вот занижение рождаемости, да, и вот как раз переделка во все эти нетрадиционные вещи. Это все есть, на нас это все идет, это говорилось уже 5 лет назад, да, а да, сейчас мы все это сказали, как говорится, мы это стали теперь есть, угу. Да. И сейчас, в прошлом году, я помню, был форум «Армия-2020», где Ковальчук как раз уже, при том, при министре просвещения бывшем Васильевой, да, там как раз вот, и там сидели все наши генералы, да, российские, высокопоставленные, в том числе там были и обозреватели политические, и там блогеры. И как раз эта вся тема и обсуждалась, что мы в этом отношении очень сильно проигрываем. Мы тащимся, извините, сзади, да, и пытаемся что-то там по каким-то хвостам что-то цеплять. А нам нужно бежать вперед. И вот концепция национальной безопасности, которую в этом году подписал президент, она как раз вот об этом идет разговор, что нужно идти смотреть вперед. Вот эти вот эксперты, которые минимизируют проблематику в переодевании там мальчика в девочку, и действительно ли он может стать из-за этого одного дня наоборот гомосексуалистом, это люди недальновидные, да, и у них какое-то такое точечное восприятие происходящего. Это либо непрофессионализм, либо сознательное занижение проблемы, да. Так вот, в этом отношении, получается, в концепции очень хорошо сказано, что у нас сейчас нет каких-то там отдельно взятых проблем. Какие-то там внешние, какие-то внутренние. Есть одна сквозная проблема, которая идет из-за рубежа и заканчивается здесь у нас в стране, при этом имеет здесь в стране свои опорные пункты, да. И в этом отношении самую большую проблему как раз составляет транснациональный интерес, который хочет заместить собой национальные государства, национальные правительства государства, да, и взять под оборот как раз-таки всю социальную жизнь в стране. И вот если мы в этом отношении будем позволять себе как-то минимизировать вот эти все проблемы, ну, то тогда мы просто растворимся, да, и станем представителями современной глобальной культуры, то есть мы станем никем.
Коготок увяз, все птички пропали.
Да, у нас не то, что коготок, у нас, мне кажется, уже конкретно там лапы увязли, да, остались только крылья. И вот вопрос, с этими крыльями мы что-то будем делать, будем все-таки пытаться выпорхнуть, да, может быть, придется где-то и ногу себе отгрызть, да, но остаться в живых. Либо мы просто свалимся и увязнем полностью.
Я даже вам больше могу сказать, Вячеслав Павлович, такие люди, которые за истину и за правду, они до последнего идут. Они идут до смерти.
Ну, хотелось бы, конечно, то есть не хотелось бы идти до последнего, хотелось бы, чтобы у нас кто-то остался, да, и Я лично планирую еще на правнуков посмотреть. И в этом отношении, конечно, когда, знаете, говорят про то, что, ну, давайте будем как-то милосерднее, но это же тоже вот не совсем прям проблема, мы же должны понять этих людей. И вроде бы это не так страшно, подумаешь, там, смена пола там или еще что-то. Извините, вот у меня пацаны, да, я мальчиков воспитываю, и я знаю, что, да, и я знаю, что у меня, например, были деды, да, которые воевали в Великой Отечественной войне, кто-то вернулся, а кто-то, извините, не вернулся, да, и при этом они сделали все, что было возможно, со своей стороны. И мне в этом отношении как-то сплоховать, ну, это, не знаю, предать их, что ли. И поэтому я считаю, что моя задача сделать так, чтобы у моих детей, в свою очередь, тоже появились дети, и говорить про то, что... Ну, это не так страшно для меня, я, наверное, где-то постою в сторонке, там, своих воспитаю, а остальное все пройдет. Нет, это для меня конкретно страшно, для меня это конкретная проблема, и я хочу сделать так, чтобы, ну, у моих детей тоже были дети. И желательно не купленные где-то на фабрике суррогатных матерей, да, там, или как это называется, ярмарка суррогатных матерей, да, где-то там в Нидерландах проходит, а чтобы это были наши рожденные дети, с нашими нормальными женами, да, и воспитанные в нормальном социуме. Вот я за это. Если человек какой-то в этих вещах, вот, которые происходят,
и в том числе у нас... И я за это, и очень многие именно за это.
Да, не видят проблемы, ну, вы тогда встаньте где-то в сторонке, да, и не мешайте большинству, да, большинству заниматься своими детьми. Не надо вот это вот организовано хорошо меньшинство, которое навязывает большинству все какие-то свои устои, да, и кричит о том, что их притесняют. Ну, наверное, пора уже сказать, что, знаете, оказалось так, что большинство как-то забивают в угол и очень сильно притесняют. А мы сидим по домам и, там, я не знаю, скулим на телевизор и говорим, что, ну, наверное, все плохо, а что я могу? Да каждый может. Если мы все вместе выйдем на улицу, извините, и каждый поднимет по окурку, то на улице станет чисто. А если мы все по этому окурку бросим на улице, ну, наверное, тогда действительно в стране будет грязно.
Дорогие слушатели, сегодня в нашей студии руководитель регионального совета отцов Вячеслав Павлович Бальцевич. Вячеслав Павлович, значит, вопрос такой. Вот понятна линия, как вы говорили, экспертов, предположим, да, но всегда люди задают себе такой вопрос. А где же линия государства? На что мы вообще должны опираться? Вот потому что многие даже говорят так, что государство нас просто предало, что мы там какая-то оккупированная территория, идет зачистка этой территории, но будем говорить так, потому что об этом, может быть, не говорится на радио, но об этом люди говорят сегодня.
Я бы сказал, что об этом говорится в том числе и на радио, и в средствах массовой информации, и, как вот уже выяснилось, в программных документах, которые сейчас наше государство начинает реализовывать. Помимо вот тех поправок, которые в прошлом году вступили в силу, причем всенародным референдумом, большинство за них проголосовало, а там в том числе есть упоминание о том, что традиционная семья – это вот такая семья, где папа, мама и дети, да, а не какие-то там другие... я не знаю, там, жители. Да, так вот, вот эта концепция национальной безопасности, которую я уже выше сказал, ну и сам ход вещей, вот, например, неделя вот этого вот шума вокруг этого дня, наоборот, она ознаменовалась чем, на мой взгляд, ну и тоже вот соратники поддерживают в этом отношении по совету отцов, вторник, 10 число, да, 2 дня вот этого шума в СМИ. И вечером выходит известие о том, что Орджоникидзевский суд города Екатеринбурга, он принял такое решение о том, что деятельность местного ресурсного центра ЛГБТ в городе Екатеринбурге признана нежелательной. Эта организация, она признана иностранным агентом, внесена в соответствующий реестр, и ее сайт заблокирован, потому что он в открытой форме, в том числе доступный для несовершеннолетних, пропагандировал те самые ценности. Да? То есть, ну, понятно же дело, что это все так быстро не может произойти. Да? Это, естественно, был долгий процесс, как минимум с прошлого года, когда были определенные посылы от активных общественников о том, что эта деятельность этого центра как раз и толкала вот эту, ну, неделю гордости, которая в прошлом году проходила в сентябре месяце, да, в городе Екатеринбурге. Она не была такой активной, массовой, да, и такой громкой, как они кричали, но она была. Да, и в этом отношении это такой был посыл. Здесь пройдет, дальше пойдет в другие регионы нашей страны. У нас же наша область, она во многих таких вот непонятных вещах, она является пилотным регионом. И здесь то, что у нас вроде бы как тихо и хорошо проходит, потом транслируется дальше. И вот этот момент, он тоже был учтен, как я считаю, да. Это долго, наверное, там решалось как-то там, да, судебные дела, они же тоже не быстрые. Но вышло это решение именно во вторник, 10 числа. И я считаю, что это такой показатель, в том числе и региональному уровню, о том, что здесь не все хорошо, о том, что здесь должна быть проведена определенная работа. И та ситуация, которая вокруг вот этого дня, наоборот, закручивается в подсветке вот этого решения Орджоникидзевского суда, она говорит о том, что государство готово тоже к решительным действиям. И если региональные уровни будут в этом отношении топтаться на месте, то решения будут тогда, наверное, приниматься и в том числе и по ним, потому что, ну, у нас сейчас нет времени, понимаете, топтаться на месте. Мы либо сейчас будем конкретно действовать...
Вообще времени очень мало.
Да, либо конкретно будем действовать, либо мы потеряем людей. Потеряем людей и потеряем будущее поколение, потому что у нас с вами-то все уже решено. Да, вот вы такая, какая есть, я такой, какой я есть. И вот эти люди, которые сформировались там в советскую эпоху и уже в новую российскую, они, наверное, уже тоже в большей мере сформированы и мало изменятся, да, внутренне, в стержневом смысле. Вопрос о том, кто идет за нами, о подрастающем поколении, которое сейчас формируется. И вот когда, я уже тоже это говорил, немножко страшные вещи, но если мы об этом не будем думать, то, ну, мы глупцы просто. Мы переживаем за того врага, который снаружи стоит, да, и может к нам прийти, и здесь у нас забрать наше будущее. Но мы... Извините, прохлопали ушами тот момент, когда очень долгое время, причем при нашем бездействии в основном, этот враг воспитывался в нашей семье. Да? И когда этот вот враг, он может быть воспитан в нашей семье, ну вы потом что уже с этим будете делать? Когда вот эту вот маму уже показывают в интернете, которая снимает на видео своего сына, который говорит страшные вещи о том, как он теперь видит итоги победы в Великой Отечественной войне и вообще то, что там происходило. То есть, да, там Гитлер и Сталин это одно и то же. То, что 9 мая надо сделать не днем победы, а днем скорби, как по типу немецкого. Сейчас вот, да, как у них 8 мая отмечается, да, и все в этом виде, что Ленинград бы сдали, меньше бы народу погибло, и вот эти вот все моменты. И мама, она шокирована этим услышанным, потому что у нее в голове это не укладывается, но она видит, что в голове ее сына это уже довольно-таки хорошо все утрамбовано, и она не знает, что с этим делать, да, то есть вот, а она... жила с мыслью, что все хорошо, а у нее вырос дома человек, человек по типу тех, которые вот перевернули Украину, да, там 6-7 лет назад. И теперь мы пожинаем все вот эти вот плоды, видя, как наш братский народ, он вот в такой вот разрухе существует, да. А это же хорошая картинка для того, чтобы мы задумались немножко наперед, потому что вот как здесь вот эти вот протестные акции в январе там по определенному персонажу, по определенному фильму проходили, когда на улице вышла куча, там порядка 5000 молодых людей, из них масса была несовершеннолетних детей, да. Ну, я уже тоже вот про это не раз говорил, вы попробуйте 500 человек на субботник соберите, да, чтобы вот они пришли там, не знаю, там за могилками поухаживали, да, каких-то там, где-то там провели какой-то, да, там порядок навели, вы не замучитесь это делать, а здесь... 5000 человек пришло, и они все, да, там, я не знаю, с телефоном, который стоит 20-30 тысяч в кармане, они недовольны жизнью, все у них плохо, да, у них у всех модная красивая одежда, да, они все в таком мейнстриме находятся, но страна, извините меня, да, чушь, и надо отсюда при возможности бежать. И что мы получим в итоге? Для кого мы строим эти дороги, заводы, там, поднимаемся с колен и прочее? Для кого?
И они говорят, что они любят Россию.
Да, а это вот и есть та самая власовщина, понимаете? Ржавчина вот эта. Власов, ну что, он тоже любил страну, но его не устраивало руководство, поэтому он примкнул к нацистам и пошел в сторону Кремля, да? Та же самая ситуация. У нас же то же самое происходит, получается, сейчас. Все патриоты, кого не возьми, да, но у всех патриотизм, он какой-то разный. Один пьяный на футболе поорал, что он за Россию, другой пьяный камнями в администрацию покидал, а третий пошел действительно и там у какой-то бабушки грядку вспалол за даром, да, там воды у нее попил и ушел. Вот где какой патриотизм, да, в чем он заключается, что такое любовь к родине, да, на чем это все стоит и как это все, ну, вернуть, не знаю, воссоздать. Вот эти вопросы должны людей волновать, да, а не то, что там, что я завтра покушаю там и во что мне ребенка в какие там джинсы помоднее одеть. Он и в старых джинсах походит, ничего страшного. А как ты проведешь свою старость вообще, как родитель, да? Действительно, ты будешь находиться в кругу любящих тебя, твоих младших родственников. Либо тебя, как в некоторых странах, там, он, извините, пнут под зад, чтобы ты где-нибудь там в горах пошел, помер и особо не мешал никому. Вот это вот вопросы, да? А на них мы не отвечаем.
Вячеслав Павлович, спасибо вам огромное за действительно очень такую важную беседу, которая на православном радио прозвучала. И все-таки вот хочется последнее слово ваше услышать, такое важное, чтобы это, знаете, не просто был какой-то очередной разговор, а чтобы это было очень, такое, очень конкретные дела, которые мы можем уже делать с вами. Как вот я могу сказать, что и один в поле воин, вот так вот. А если вот таких людей в России много, то хочется сказать единственное, что Россия будет жить, потому что у русских болит душа.
Да, один в поле воин, это вот хорошая, вы сказали, фразу, потому что очень часто слышно даже вот на мероприятиях от родителей тоже, ну и от подростков, соответственно, что, а что я один сделаю, да, ну я же вот один-то ничего не смогу сделать, и нас же...
И руки опускаются.
Да, руки хорошая опускаются, позиция. Но это обывательские такие вот рассуждения, знаете, тоже, я скажу, привнесенные, да, потому что, ну, у нас вся история нашего Отечество говорит о том, что один в поле воин, да, и причем есть же еще продолжение этого пословицы у этой, один в поле воин, если поле взошло, да, а у нас даже есть свой собственный герой, Олег Касков, здесь такой герой России, да, в Екатеринбурге проживает, который непосредственно доказал это, да, я вот с ним имел честь общаться на одном из молодежных форумов в Нижнем Тагиле. Так вот, я призываю просто родителей, да, в частности, потому что у нас, как недавно, в прошлом году оказалось, а сейчас же выборы, как раз, да, это модная тема, и у нас выяснилось вот в этот вот год пандемический, когда родители столкнулись вот с этим дистантом, да, и они поняли, насколько все-таки это, ну, я бы сказал, отвратительно, да, и они начали в общем смысле как-то поднимать голову и заявлять о себе, и выяснилось, что, оказывается, у нас самая большая электоральная сила – это родители в стране, да, то есть можно было раньше много кого выделять, там, военные, да, госслужащие, не знаю, там, пенсионеры, а оказалось, самая большая – это родители. Да, а про их никто в учет не брал никогда почему-то, да. Так вот, если родители это понимают, что у нас, мы, вернее, родители, это самая большая часть населения в стране, да, то мы должны тоже...
Народа.
Народа, да, страны, населяющего граждан, да, соотечественников. И если мы понимаем это, то мы должны действовать соответствующим образом, да. И поэтому мы призываем вот как раз родителей объединяться в этом смысле в хорошем, конструктивном таком русле для того, чтобы, ну, действительно показать, что родители, во-первых, являются ответственными за жизнь своих детей по закону вообще и по нравственности, да, и мы в этом же отношении имеем непосредственное право говорить, что мы главные заказчики образовательно-воспитательного процесса, да, и мы должны следить за этим, контролировать это и требовать того, чтобы это контролировали и следили за этим те, кто поставил государство за этим, получает за это зарплату. И более того, отчитывались перед нами о том, что происходит. И в этом отношении каждый родитель, ну, он просто обязан, да, глубже засунуть вот в это во все, можно сказать, нос свой и поинтересоваться, а кто работает с его детьми, чем они там занимаются, что происходит в школе, что происходит в пионерском лагере, потому что одеть ребенка, накормить его и отправить в школу, это не то совсем, да, вечером встретить его, опять накормить, спросить у него, как дела, и отойти в сторону, это тоже не то, потому что мы должны находиться в процессе, если каждый просто, ну, я не знаю, там, процентов на 15, да, на 20 хотя бы, позволит себе чуть больше в это во все вникать, да, ну, мы сможем переломить ситуацию в лучшем смысле, да, вот такое более лучшее русло. Потому что если мы этим не будем заниматься, ну, тогда этим будет заниматься кто-то другой.
Нет, это не тогда будут заниматься, а этим занимаются другие этим люди.
И занимаются,
посмотрите,
да, очень хорошая поправка.
Сколько десятилетий,
да. Потому что они нашими, как свято,
нашей страной.
Да, святое место пусто не бывает, и это святое место педагогического воспитательного наставника, от которого отошло государство при отсутствии идеологии, отошли родители в силу бытовой экономической загруженности, оно занято другими силами. И за этими силами стоят институты, и они большие деньги вкладывают не просто так в пустоту, они вкладывают в свое будущее. Но в этом будущем, извините, там нашего будущего нет. Поэтому мы должны сами в этом отношении очень сильно вкладываться, да, именно вот в свое будущее. Ну, чтобы не просто там пожить в той стране в свое отведенное время, да, и попользоваться тем, за что наши деды отдали свою жизнь. Мы-то после себя что оставим? Да, вот эти вот распростертые объятия и сломанные границы, и детей, которые покинут завтра нашу страну, ну, это просто предательство будет по отношению к отцам нашим и к прадедам. Поэтому я призываю родителей вот как раз, да, более ответственно относиться к своим родительским обязанностям, да, более серьезно подходить к воспитательному процессу, вникать в это во все и стараться... Ну, поддерживать друг друга там, где вы, например, свою силу не можете как-то, в свою очередь не можете сильно участвовать, ну, вы хотя бы каким-то образом поддержите тех, кто участвует в этом процессе, да, да, делайте какой-то шаг навстречу, помогите людям хотя бы своим мнением, да, хотя бы поддержкой какой-то моральной, да, потому что это тоже очень важно. Не проходить мимо тех, кто пытается поднять проблематику наверх, а помогать им в этом отношении.
Руководитель регионального совета отцов Вячеслав Павлович Бальцевич сегодня принимал участие в эфире православного радиоканала «Воскресенье».
Спасибо, до новых встреч!